пред лицом твоим.
Буду славить тебя, Господь, между народами. Буду воспевать тебя среди племен. Ибо милость твоя превыше небес, и истина твоя нам дана.
Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь. Я молю Тебя, Отче Святый, во имя крови завета, да явится слава Твоя на сынах и черях Твоих, да будут прокляты всякая тьма и невежество, да будет наш разум способный от Духа Твоего воспринимать силу Твою и премудрость Твою, чтобы нам разуметь знамения последних времен. Я благодарю Тебя за откровение, я благодарю Тебя за эти святые богатства. Да будет благословена Церковь Твоя пред лицом Твоим по всему лицу земли. Да прибудет Дух Твой святый на священниках Твоих. Да облекутся они спасением. Да возрадуются святые Твои. Да будут прокляты в этом служении всякое бремя и запинающий грех. Всякие болезни. да придет исцеляющая сила Твоя через Твое Слово, да прославится имя Сына Твоего Иисуса Христа, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь, можете садиться.
Thank you. наши дни. Соберемся все единодушно, Господню знамение, друзья. И голосу Его послушный пойдем средь битвы и огня. И полный истины Христа сражаться будем против зла. Облегшись бронью правды новой, что Богу в том была хвала. Спаситель будет неизменно, повсюду верным нам ождем. И как венец борьбы священной Он даст победу над врагом. Друзья, настал борьбы жестокой и славы великий час. Но скажем с верою глубокой, ведь вот за нас кто против нас.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. отдохни, чтобы я могла до тебя дойти. Oh.
Книга Есфир, глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книгах дневных записей царей медийских и персидских, равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Прежде чем мы коснемся этой главы, которая также перенесет нас в определенное время, которое является определенным обетованием Божьим, пророческим обетованием, и которое в духе происходит сейчас и в будущем произойдет в буквальном смысле слова. Мы сделаем сопряжение с предыдущим разбором слова, чтобы понять смысловое значение этой прочитанной 10 главы. Она является последней главой в книге Есфир и как бы завершающим действием Церкви Иисуса Христа на этой земле. То, что речь идет о Церкви, мы уже знаем, что Есфир или же Гадаса является прообразом избранной части из спасенных народов и называется невестой Иисуса Христа. Гадаса, то есть Мирта, мирная, и Есфир, утренняя звезда, это все указывает на невесту. И вновь хочу подтвердить, согласно Священного Писания, невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Потому что церковь – это спасенные народы, и невеста – это тоже спасенные народы. Но невеста – это то, что избрано из спасенных народов. Мы имеем очень много притч относительно того, кого Бог выбирает, по каким признакам и по каким нормам люди попадают в невесту, то есть в категорию 24 старцев, 4 животных, в категорию младенца мужеского пола. Мы видим, что она попала в эту категорию только потому, что слушалась во всем Мардохея. Мардохей – это значение имени поклонник Бога, и он символизирует Слово Божие. Она продолжала быть послушной этому Слову всегда и никогда не нарушала его. И благодаря этому она слушалась также и Гигая, страж жен, евнух, прообраз Духа Святого. Она не просила ничего никогда, кроме того, что говорил ей этот человек, эта царственная личность. Именно только он знал близко царя, она никогда не видела его, и поэтому она не знала его вкусов, она не знала, в чем предстать. Правда, он дал дары духа, он дал все, он сказал, можешь пользоваться чем угодно, и многие девицы именно и воспользовались, думая, что не украсятся дарами, а там нужно было украситься плодами. Все девицы совершили глубочайшую ошибку, что не украсились в то, что им подарил царь. Она могла, выходя из дома этого, требовать все, что бы не попросила. И царь сказал, все этой девице должно дать. Она готовила себя, ароматизировала. Ее приготавливали для того, чтобы она встретилась с царем. Но они украшали себя драгоценностями, которые назывались дары духа. А Гигай предложил ей украситься плодом духа. То, что она родила по закону посева и жатвы. И она приобрела благоволение в очах царя и всех приближенных его, и сделалась царицею. Говоря об этом, я хочу показать, что именно в этот момент она была взята. И мы рассматривали это взятие в чертоге царя как восхищение, как изъятие ее из общей среды. Она избрана, и она взята. Но в глубочайшем смысле слова, в другом смысле, она просто взята и посажена на престол. Не все сегодня сидят на престоле. Слово Божие говорит, что Бог посадил нас с Иисусом по правую сторону Отца. Но не все святые живут подобной жизнью. Они могут говорить, но они не живут так. Они не радуются, они не пользуются властью престола. Это говорит о том, что они не сидят на престоле. Для того, чтобы сесть на престоле, нужно учение, которое может освободить нас от тирании нашей души и посадить нас на престоле. И тиранию нашей души мы рассматривали в образе Амана. Это наша душа, это наш первый враг, который пытался уничтожить нас. Наша искупленная Богом душа. Вот почему был передан перстень ей. Перстень — это прообраз Духа Святого, печать царя, и сам царь — прообраз Небесного Отца. То есть я делаю это сопряжение и воспоминание с одной единственной целью, чтобы мы поняли конечную главу, 10 главу. Она очень важна для нас сегодня. Душа имела печать. Сегодня многие душевные люди имеют на себе помазание Духа Святого и думают, что это все. То есть они думают, что они обладают властью, действительно обладают властью. Но как душевный человек использует помазание Духа Святого или же власть его, эту печать? Он использует ее для того, чтобы истребить Божий народ, истребить духовного человека, нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом. И именно в нас возникает это. Мы также рассматривали образ Амана не только образ нашей души, но также и образ лжецеркви, которая также пытается раздавить и растерзать церковь Иисуса Христа. Она ненавидит истинную невесту Агнца. Это Вавилон. И мы видим, как они встретились в один и тот же день. В один и тот же день по жребию это совпадал день Пасхи. Брошен был жребий, когда нужно было уничтожить. И тогда Мардохей, прообраз Слова Божия и Есфирь, мы рассматриваем Мардохей, Есфирь, Аман как одно лицо. Как одно лицо. Потому что это все здесь. Слово Божие жило в ней. Если Слово Божие живет в нас, и мы живем в Слове Божьем, то все, что мы не просим, по воле Его получаем. Когда Слово Божие живет в нас, мы никогда не можем просить то, что не соответствует нормам Священного Писания. Мы всегда будем просить только то, что соответствует нормам Священного Писания. И мало того, мы будем просить в свое время. Часто люди просят то, что соответствует нормам, но не в свое время. Они либо опаздывают, либо спешат наперед и потому не получают. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших собственных вожделений. Когда вы пользуетесь не вовремя, мы должны знать время Божие. Есфирь знала это время, и она вовремя пошла к царю. Прообраз смерти. Мы сейчас говорим о ней, что она, находясь здесь на земле, невеста Иисуса Христа, уже села с ним на небесах. Она обладает уже этой властью. И она пришла к царю через смерть. 3 дня и 3 ночи поста. Это был прообраз смерти. И она пришла и приобрела опять благоволение у него. И он протянул ей царский скипетр, и она коснулась его. Она снова прикоснулась к власти царя царей, всемогущего Бога. И он сказал: все, что бы ты ни попросила, будет даровано тебе. И что же она просила? Она просила, чтобы быть избавленной от тирании своей души. Она сказала: даруй мне жизнь по желанию моему, и народ мой по просьбе моей. Вы знаете, что в основном все христианство сейчас стенает в ужасе не от каких-то особых гонений. Самое сильное гонение, которое сегодня переживает христианство, это их собственный характер, унаследованный от отцов. Их душа. У них даже нет веры в то, что они могут избавиться от нее. Они так и говорят: могила избавит. Какими родились, таким уйдем. Характер приобретает свои такие крепкие мускулы, что они уже не могут вырваться из него. Точно как весь иудейский народ стонал. У них и не было возможности. Мардохей знал, что есть возможность. Он сказал Есфире: иди, проси. Само Слово Божие по себе, без какого-то человека, не принесет пользы никому. Оно будет лежать у Бога, но оно никому не принесет пользы. Надо, чтобы это Слово Божие в кого-то вошло, в ком-то жило, и потом было исповедано верою. Верою. Чтобы человек исповедал его и пришел и исповедал его пред Богом. Вот почему никогда Слово Божие само по себе не действует. Многие святые думают: они приняли, и Бог будет их охранять. Бог не будет вас охранять, если вы будете молчать. Проклятие убьет вас, потому что вас проклинают отовсюду, и если вы не будете останавливать проклятие, оно убьет вас. И Слово Божие научило Есфирь: не молчи, иди проси. Сегодня Дух Святой хочет, чтобы святые не молчали, но чтобы кричали и просили об избавлении от Амана, от своей собственной души. Никто не освободится своими усилиями. И весь народ знал, что нет спасения. Они просто приготовились к смерти. Они ожидали смерти. Но она сказала людям, которые были в престольном городе. Не всем. Все иудеи не знали об этом. Но люди, жившие в престольном городе Сузы, начали поститься. Они поняли, что это такое. И когда она пришла через смерть, будем прообразно говорить, 3 дня и 3 ночи, она приобрела благоволение. Она пригласила царя на пир. И на этом пиру она развернула свою стратегию против стратегии своей души. И там, где душа думала, будет мир и безопасность, ее внезапно постигла пагуба. Когда Аман сделал дерево вышиною в 50 локтей, чтобы повесить на нем Мардокея, и мы рассматривали это дерево в 50 локтей как свободу духа, чтобы убить всякую свободу духа, чтобы не было больше свободы и освобождения для нового человека, потому что этот царский рок, который звучал в 50-й год, он звучал не для души падшей, растленной, со своими амбициями, он звучал для нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом. Чтобы каждый человек возвратился в свое наследие, это избавление от рабства, это восстановление и снова вхождение в свой удел, в те обетования Божии и благословения, которые Бог обещал нам. Но получилось обратное. Именно в самый этот момент. Я хочу показать, что произошло в этот момент. Мы подходим к Армагеддону. И прежде чем свершится буквально Армагеддон, и буквально человеческие тела будут уничтожены, которые восстанут против Иерусалима, потому что они пойдут туда, чтобы уничтожить. У дьявола до сих пор ненависть даже к этому земному Иерусалиму. У него ненависть ко всем святым, у него ненависть ко всем евреям, у него ненависть ко всем народам земли. Он ненавидит всех людей, но из всех национальностей он больше всего ненавидит национальность еврейскую. Он ненавидит. Он также ненавидит церковь Иисуса Христа, потому что она чистая еврейка. Не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти, но то, которое по духу. Авраам стал отцом всех верующих. И те евреи, которые не приняли Христа, Иисус назвал их отца дьяволом. Сказал, вы имеете образ дьявола. Поэтому сегодня сатана пытается исказить и церковь, как он когда-то исказил евреев. И ему в какой-то мере это удалось. Сегодня многие церкви с такими громкими названиями практически сатанинские синагоги, как написано в Откровении. Они говорят о себе, что они иудеи, но практически они лгут, они сборище сатанинское. В оригинале же написано, это синагога сатаны. Они говорят, что мы, те люди, которые общаются с Богом, нет, вы синагога сатаны. Почему? Мы увидим, потому что душевное служение, которое развивается, они имеют перстень, и люди идут за ними во множестве, потому что видят дары Духа. Да, Иисус пришел на осле, на молодом осле и ослице, которая ходила когда-то под ярмом. Ярмо – это символ закона. Она ходила под ярмом, под игом, о котором сказано, которое не могли нести ни мы, ни отцы наши. Зачем вы хотите возложить это иго на учеников? Но когда привели ее ко Христу, иго не было. Поэтому ослица – это не старый закон. И молодой это не, то есть не благодать и не новый завет, как говорят. Иисус ехал на двух заветах. Иисус сам являлся заветом. Эти ослицы являлись символом мира. Эти ослицы говорили о том, что те люди, которые не были под законом никогда, станут носителями истины. И те люди, которые были под законом, тоже станут носителями истины. Что Иисус разрушит стоящую преграду между людьми под законом и между людьми, находящимися вне закона, и они станут его носителями. Вот о чем говорили эти две ослицы. Ослицы символизируют тело человека, потому что как верблюд, так осел, так и лошадь или конь символизируют тело человека. Но здесь он пришел на ослице, и осел всегда был символ мира. Что он взял двоих, практически он сказал, те, которые находились под законом, согрешили по закону. И те, которые вне закона, тоже согрешили. И он принес и тем, и другим мир. Он взял и сбросил это ярмо. И дал им завет, дал им учение веры. Каким путем человек может приобрести праведность? От веры, по благодати, не зарабатывая ее, а получая и принимая даром. После этого, когда Аман был повешен на этом дереве, он хотел взять свободу. Вы знаете, что сегодня Пятидесятница искажена. Это дерево, которое приготовлено практически, он приготовил, чтобы убить истинную Пятидесятницу. Но она возродится в самый последний момент, когда начнется движение Есфири. Будет развиваться ее стратегия. Аман был повешен. Но это еще не все. Указ с царским перстнем запечатанный был послан во все области, и все иудеи должны умереть. То есть практически все люди должны умереть от своей души, если не будут избавлены как-то и чем-то. Стратегия Есфири. Она снова плачет и молит царя о том, чтобы отвратить гнев Аманову Гиянина и его стратегию, и его злой замысел. Замысел души, замысел лжецеркви. Мы находимся под двумя опасностями. В себе опасность от души и вне опасность от душевных людей. И, конечно же, здесь люди должны быть как-то свободны и знать, каким путем они придут к освобождению. В книге Есфирь как раз показано, как это произошло. Она умоляла. Нужно умолять Бога. Она плакала перед царем и просила, если я нашла благоволение в очах царя, и если это угодно царю, то пусть бы были возвращены письма, посланные по замыслу Аманову Гиянина, то есть Амаликитянина. Видите, нужно плакать и умолять Бога и говорить о том, нужно признать себя, что мы не можем сами избавиться от души и просить, Господи, покажи, избавь, как мне избавиться от этих похотей и страстей, воюющих в членах моих и делающих меня пленником закона греховного. Павел кричал, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И на этот крик пришла помощь, благодарение Богу, я тот же самый Иисусом Христом, умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Он стал умом служить закону Божию. Он стал провозглашать то, что о нем говорит Слово Божие. Он стал невзирать на эти похоти и страсти. Потому что когда похоти и страсти начинают вас обуревать, сатана приходит и говорит вам, осуждает вас и обвиняет. Вы святой человек, у вас не должны быть похоти и страсти. А раз они у вас живут, вы не святой, вы грешник, и вы недостойны Бога, вы не можете приходить к престолу благодати. Так он говорит каждому человеку. Но здесь Павел говорит, я духом умерщвляю дела плотские. Что сделала Есфирь? Она умолила. И он сказал, это невозможно изменить. Неизменное Слово Божие и печать, Дух Святой, они неизменны вчера, сегодня и вовеки те же. Невозможно изменить закон. 10 сыновей Амана, закон. Невозможно изменить закон. Возьмите и вы, и напишите то, что вы хотите. И он передает перстень Слову Божьему и Есфире. Видите, еще раз повторяю, Есфирь, то есть Слово Божие и человек Божий должны быть вместе соединены. Человек без Слова Божия не получит печати. И сам Мардохей не мог получить печати, если бы не Есфирь. Только благодаря Есфире она сказала, кто для нее Мардохей. Благодаря Есфире Мардохей сделался великим у царя. То есть Слово Божие делается великим благодаря вас. Когда вы исполняете это Слово, когда вы слушаетесь, тогда это Слово возвеличивается. Вот тогда Слово Божье возвеличивается, когда святые живут по Слову Божьему, по написанному Слову, а не по каким-то откровениям, снам, пророчествам, которые не совпадают с написанным Словом. И они написали о себе, что в этот же день, точно в этот же день, в который их должны уничтожать, все иудеи должны встать, а все сатрапы, областеначальники и приближенные к царю должны помогать не Аману, а иудеям, то есть нашему возрожденному человеку. И когда узнали все враги, когда душа узнала, что Слово Божие стоит не на стороне плоти и крови, потому что плоть и кровь Царство Божие не наследует, они пришли в страх, и уже не было у них силы. Армагеддонская битва. Они не могли устоять. И прежде чем произойдет буквально армагеддонская битва, в мире произойдет нечто, рождение младенца мужского пола, когда на сцену выйдет сильная, мощная, обновленная церковь свежей Пятидесятницы, совершенно в новой, той, которой никогда не было. Потому что гонцы, которые пошли на царских конях, мулах и дромадерах, то есть верблюдах, это не было первое излияние. Первое излияние Духа Святого Иисус показал, каким оно было. Он вошел в Иерусалим на ослице. Ослица – это символ мира, но конь – это не символ мира. Конь – это символ войны, это символ суда Божьего. А верблюд – это символ даров Духа, то есть верблюды или же люди, которые символизируют, и верблюды, которые символизируют людей, это носители даров Духа, потому что на верблюдах, а не на осле и не на коне приехал Елизер в Месопотамию для того, чтобы взять невесту. Он приехал с дарами. Но здесь Дух Святой нам рисует картину, что и мул, и конь, и верблюд – это люди. Но только люди все одинаковые. Но здесь написано «на царских конях», «на царских дромадерах», «на царских мулах». Нужно понять одно, что это были царские. Царские – это святые, отделенные. Мы ничем не отличаемся от других людей, но мы святые, этим мы и отличаемся. Мы царские, мы принадлежим царю, и мы являемся носителями его суда, носителями его даров и носителями его благодати, его мира. И здесь они быстро поехали. Это говорит о том, что в последнее время начнется мощное излияние Духом Святым с его божественными судами, с его излиянием даров и с необыкновенным действием благодати Божией. И они быстро разнесли эти письма. Произошла война. Они победили. И теперь Слово Божие говорит, был праздник обозначен после этого. И когда праздник прошел, 10 глава повествует. Она заканчивается, несколько стихов. Здесь всего 3 стиха, которые говорят, после этого царь Артаксеркс положил подать на землю и на острова морские. И здесь описано, что Мардокей был вторым великим и славным при царе, что царь его возвеличил, и что все это величие записано в книге дневных записей царей медийских и персидских. Вы знаете, что у Бога пишутся памятные книги. Все величие Есфири, потому что здесь Мардокей и Есфир рассматриваются как одно лицо. Записано, и судимы были по делам. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Здесь говорится о тысячелетнем царстве. Это 10 глава полностью говорит о тысячелетнем царстве, каким оно будет. Во-первых, Слово Божие говорит, что первое, что произошло в тысячелетнем царстве, он положил или же наложил подать на землю и на острова морские. Разумеется, на людей, живущих на земле, и на людей, живущих на морских островах, или же на островах морских. Интересно, почему царь Артаксеркс не сделал этого раньше? Почему он наложил подать на землю и на острова морские только после того, когда был отвращен коварный замысел Амана Вугиянина? И когда все враги иудеев были истреблены иудеями? Заметьте, некоторые святые думают, пусть Бог за меня уничтожает. Нет, твои уста должны это сделать. Ты должен отречься от суетной жизни, переданной от отцов. Ты должен забыть народ свой и дом отца своего, чтобы царь возжелал красоты твоей. Вот что здесь было. Именно это осуждение, когда мы осуждаем в себе не только грех, но и фабрику греха. Потому что фабрика греха – это ветхая природа, генетическая наследственность действует через эту фабрику. Вы каетесь в грехе, вы приходите к Богу, а фабрика поставляет новый грех, и вы в ужасе. Сколько бы вы ни каялись и говорите «бесполезно», я каялась уже много раз. Мне казалось, что да, Бог меня прощал, греха нет. Но когда я уходила, я снова впадала в грех. И опять в тот же. Причина в том, что это и был Аман Вугиянин. Потому это и случалось. Бог прощал грех, но фабрика поставляла новый грех. И поэтому нужно было уничтожить эту фабрику, чтобы не было больше поставок греха. Нужно туда устремить, отречься, и святые должны понять, в чем будет заключаться война. Написано, они омыли одежды свои в крови Агнца. Они победили дракона чем? Кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вы видите, если они не будут свидетельствовать о своей душе, отрекаться от нее и говорить, «Боже, я полагаю душу мою на крест». Положить на крест – это значит, когда вас обидели, не ходите и не ищите, и не устанавливайте ничего. Прощайте, вы умираете. Бог работает с вашей душою, умирайте. То есть прощайте в себе. Слово Божие не имеет в виду, что возобновляйте отношения с людьми. Нет, оно имеет в виду, прощайте, как прощает Бог. Бог простил весь мир. Но он не возобновляет отношения со всем миром, пока люди не придут лично к нему и не скажут, прости меня, я была виновна или я был виновен. И тогда Бог восстанавливает отношения с человеком. А простить простил. Бог возлюбил весь мир и дал прощение в Иисусе Христе через его жертву всему миру. Однако пользуются этим прощением немногие. Вот почему мы должны понимать и отличать. Некоторые думают, простить – это восстановить отношения с человеком. Нет, это освободиться от горечи внутри, от боли, от горечи. Сказать: «Боже, я прощаю этого человека в Твое святое имя». Но не восстанавливайте с ним отношения, пока он не покается. Поступайте так, как поступает Бог. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это совершенство Небесного Отца религия извратила. Она там, где нужно прощать, не прощает. И где нужно наказывать и судить, она вдруг становится такой милостивой, всепрощающей. Нечестивых прощает, а святых наказывает. Праведника обвиняет, а нечестивого оправдывает. Это религия. Бог же так не делает. Он будет защищать праведника и оправдает его. И мы видели, что это оправдание произойдет. Они начинают уповать на кровь завета. Они становятся под защиту крови. Они свидетельствуют то, что у них говорит Слово Божие, а не то, что говорят их похоти и страсти. Они не исходят из осуждений. Дьявол осуждает через эти страсти нас. Они исходят и говорят: кто будет осуждать избранных Божьих? Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Замолчи, душа, замолчи, враг. Я оправдана, я оправдан кровью Агнца. Я так разговаривал с собою. Долгие годы я воевал со своей душою, говоря ей: я оправдан, я оправдан. Я кричал, я бегал. Скрывался один где-то и орал во все горло, что я оправдан кровью Агнца. Оттуда поднимались осуждения. А я говорил то, что говорит о мне Слово Божие. Пока не пришла абсолютная победа. Абсолютная победа не говорит о том, что не нужно каждый день умирать. Я каждый день умираю. Мне каждый день нужно провозглашать мое оправдание. Каждый день встречаться с силами тьмы. Каждый день, каждый день, каждый день. И кто не берет креста своего, не следует за мною, каждый день не может быть моим учеником. Так написано в Луки, в оригинале. И мы видим, что здесь произошло. Когда это все произошло, и мы освободились. Когда мы освободились, Дух Святой здесь показывает, было наложено подать. Налоги. О чем они говорят? Что это за налоги? Я скажу, что прежде чем это произойдет, действительно, будут наложены такие налоги и подать на землю и на острова морские в тысячелетнем царстве, это должно произойти сейчас. Потому что мы с вами уже в царстве. Колоссянам написано, что Бог нас ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Это не тысячелетнее царство, это вечное царство. Тысячелетнее царство – это Бог покажет свой порядок. Тысячелетнее царство – это новый порядок, который покажет Бог на этой земле. Как могли бы люди жить, если бы они подчинились Евангелию, если бы они приняли Его порядок? Сатана приводит сейчас новый порядок через лжецерковь, Вавилон, через иллюминатов, масонов. Он говорит о новом порядке, все политики сейчас открыто разглашают о новом порядке, но они лгут. Они хотят представить порядок без Бога. Они берут библейские принципы без Бога, Библии. Но новый порядок придет в тысячелетнем царстве. И когда они сделают свой порядок и поймут, и скажут: это мир и безопасность, вот это мир и безопасность будет их пагубой. Когда Аман думал: мир и безопасность, дерево в 50 локтей приготовлено, деньги заплачены на истребление, и весело идет к царю, даже Есфирь позвала на пир. Бедолага, он даже не знал, что это и есть пагуба. То, что он называл безопасностью, оказалось для него пагубой. Для церкви так не будет никогда. Вы сыны света, сыны дня, и пагуба для вас не придет. Видите, Аман не видел своей пагубы, а Есфирь ее увидела. И она предприняла некоторые действия по освобождению от этой пагубы и избавилась от нее. Невеста видит, праведник видит беду и уклоняется, а нечестивый не видит. Написано в притчах, он идет и прямо в яму попадает, которую выкопал. Туда же и попадает, идет и радуется. И думает, что вот уже в этой яме сидит Мардохей. Попадает в эту яму, Мардохея нет. А только сам. А на другой день 10 сыновей туда прибавляются. В эту же яму. А потом и все товарищи и друзья тоже в эту же яму. А Мардохей поднимается и берет перстень. Бог передаст помазание Духом Святым церкви, духовным людям. Вы знаете, что некоторые думали, для того, чтобы иметь помазание, нужно было быть духовным. Нет. Бог по своей милости искупил души, так как она искуплена кровью Агнца. Там, где есть кровь, всегда будет и помазание. Но нам нужно было понять и не воевать, а самим отдать свою душу. Теперь, тысячелетнее царство, достояние народов придет к тебе. Давайте прочитаем Захарию. Мы сегодня будем также говорить о тысячелетнем царстве и коснемся некоторых мест Священного Писания. Пророк Захария, глава 14. Я буду читать с 12 стиха. Здесь начинается описываться то, что произойдет при Армагеддоне, и то, что будет происходить сейчас. То есть при духовном Армагеддоне, перед взятием церкви, Бог придет в свою церковь и произведет свои суды. Пока не для мира, Он будет церковью. Произойдет кризис, как мы говорили. Люди будут решать, что им делать, оставлять свою душу или не оставлять. Что будет? И вот какое поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, который будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваоху и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя. И постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Здесь говорится о Армагеддонской битве, то есть характер Армагеддонской битвы. Как он произойдет? Потому что откровение – это образ. Некоторые думают, это за один день все будет уничтожено. Слово Божие говорит, это произойдет война. Произойдет война также и у святых. Рука поднимется друг на друга. Но именно написано, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Многие отступят от веры, внимая учениям бесовским и духам обольстителям. Они начнут ненавидеть друг друга и предавать друг друга по причине умножения беззакония. И потом сразу же, вдруг резко показывается, затем... Все остальные народы начнут приходить в Иерусалим. То есть, когда это все происходит и все закончится, Слово Божие рисует совершенно мирную картину. Оно рисует теперь, все народы будут приходить в Иерусалим для празднования праздника Кущей. Не праздника Пасхи, праздника Кущей. Мы должны насторожиться, а почему не праздник Пасхи? Почему не Пасху вспоминать, а праздник Кущей? И тот народ, который не придет, написано, не будет у него дождя. То есть, этот народ будет под проклятием, если вдруг он не придет. Но приходя на праздник Кущей, здесь написано, они придут со своим золотом, серебром, и достояние народов будет принесено в Иерусалим. Вот эти подати и налоги, то есть они должны принести. У пророка Исаии подтверждается эта мысль в 60 и 61 главе. Очень интересные главы. Мы коснемся их. Здесь Слово Божие говорит о празднике Кущей, но потом мы посмотрим, почему они будут приносить. Кто эти люди? Кому они будут приносить? Мы видим, что Есфирь и Мардохей являются этим прообразом Нового Иерусалима. И написано, все народы будут ходить в откровении во свете этого Иерусалима, во свете невесты, и принесут в нее славу и честь народов. Цари земные принесут туда свою славу. И когда они будут приносить свою славу и честь, они будут приносить и золото, и серебро. Они будут кормить, они будут питать. Я, говорит, сделаю царей кормилицами твоими. Иноземцы будут служить и пасти твои стада. Вот что я сделаю для тебя, церковь, говорит Господь. Конечно, тот, кто понимает неправильно, они мнят о себе, что однажды для евреев Бог сделает такое, что все народы земли будут рабами. Бог никогда этого не делал и никогда этого не сделает. Бог не лицеприятен, Бог не националист, Бог не еврей, Бог есть Бог. И от одного Адама произошли все национальности. И он еще раз подтвердил нам, что он называет евреем и Новым Иерусалимом и иудеем совершенно других людей. Не те, которые от плоти Авраама, а те, которые от духа Авраама, живут верою отца своего Авраама. Авраам отец всех верующих, а не тех по плоти иудеев, которые его распяли. Его распяли дети дьявола Иисуса Христа. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что произойдет, когда Новый Иерусалим сойдет на землю. Да, конечно, он сойдет на землю, и Бог сделает, что место нахождения Нового Иерусалима будет на том же месте, где сейчас стоит языческий город, который называется Иерусалимом, который построили в основном мусульмане. В это время мусульман не будет. Деноминации не будет, ислама не будет, сатанистов не будет, масонов, иллюминатов не будет. Написано, Господь будет един над всей землей, даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. Они будут приходить для празднования праздника Кущей. Праздник Кущей говорит о том, я поэтому дал вам этот праздник и поселил вас в Кущах, когда вывел вас из Египта. Праздник Кущей – это выход из зоны проклятия, зоны Армагеддона, из зоны суда, из-под закона, потому что погибнут все ревнители закона. Все ревнители закона будут истреблены. Все люди, усиливающиеся собственной праведностью, погибнут в духовном Армагеддоне и в буквальном Армагеддоне. Они и сегодня гибнут. Вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа, остались без благодати. Вот что произойдет. И здесь Дух Святой рисует картину тысячелетнего царства, что это тысячелетнее царство наступит для святых, тех, которые сейчас находятся в царстве Бога и Христа. Сейчас уже находится на престоле. И восхищено было дитя к Богу и престолу его. Верою сейчас тот, кто уже имеет эту власть и уже находится там. И здесь имеется в виду, если он этого не делает. И там написано, что когда вы находитесь в Царстве Божьем, то у вас что-то есть. Почему наложено подать? Потому что в Царстве Божьем это заповедь. Наложить – это значит обязать. В заповедь обратить это положение, в закон привести, наложить эту подать, чтобы люди могли приносить. Служение десятин является неотъемлемой частью священнодействия. Запомните. Служение десятин является неотъемлемой частью священнодействия. Церковь, которая сейчас на престоле, священнодействует. Потому что она, давая десятины Богу, этим проявляет свое священнодействие. Она десятинами заступает общество от проклятия нищеты. И десятинами низводит на себя огонь Божий с неба. Потому что она удовлетворяет Бога, когда отдает Богу Божье. И тогда Бог успокаивается, когда получает свое. И потом можем успокоиться мы. Это дверь. Этой дверью является Есфирь, Мардохей. Невеста Иисуса Христа является этой дверью, потому что через нее мир может получить благосостояние. Если мы будем жить хорошо, мир будет жить хорошо. Если мы будем жить плохо, мир будет жить плохо. Если мы будем враждовать, в мире будут происходить войны и революции. Если мы будем жить в любви, и мир будет в любви. Мир хочет прийти к спокойствию. Он устал от войн, от нищеты, разрухи, опасности, разбоя. Но сколько сегодня разбойников, которые называют себя священниками, отлучают, кого нужно миловать, и милуют, кого нужно отлучать. Так происходит и сегодня в этом мире. Это эхо. Это эхо. И здесь Дух Святой показывает, что будет во время этого священнодействия. Это прямой результат посева и жатвы. Кто не священнодействовал здесь в десятинах и приношениях, не заступал себя, свою семью, свою церковь, свой народ, тот не будет и священнодействовать там. Несмотря на то, что он ходил и был. Говоря о священнодействии десятин, конечно же, я имею в виду мотив в первую очередь. Если у вас правильный мотив, тогда вы выйдете в экономическую независимость. Вы войдете в эту дверь. И этой дверью является пятигранное служение. Невеста Иисуса Христа. Апостолы, пророки, учителя, пастора, евангелисты, за которыми церковь должна следовать. Если она не следует за ними, через эту дверь и приносит все-таки десятины, тогда Бог не воспринимает эти десятины. Он не воспринимает. Вам нужно вначале признать человека, которого поставил Бог, и тогда приносить эти десятины. Это дверь. Это дверь в Божий покой. Потому что вначале Бог должен успокоиться, потом мы. Апостол Павел говорит посему, пока еще остается время войти в покой его, чтобы кто не оказался опоздавшим. В его покой. Но никто не сможет войти в его покой, пока не успокоит Бога. Вначале должен Бог успокоиться в нас. А он успокоится тогда, когда Аман будет мертв. Когда ветхая природа будет упразднена. Когда ветхая природа упразднена, тогда правильные мотивы. Тогда я ищу прежде Царство Божие, силы Его, и это все Бог начинает мне прилагать. Он передаст перстень Мардохею, Есфире. Дух Святой перейдет с душевного служения на служение Духа. Перейдет настолько внезапно и быстро. Это будет такой внезапной катастрофой. Монстры и мощные христианские движения полностью оскудеют и сразу будут под проклятием. Моментально сухость придет, все прекратится. Те служения, которые душевные, но люди идут за ними только потому, что там дары духа действуют, потому что там мороз по коже ходит, и можно на ушах постоять. Все это прекратится мгновенно. Перед Богом будет благолепие. Можно будет попрыгать где-то на стороне, но в храме не будет прыгания. Там будут все молчать и трепетать, как трепещут листья на дереве. Невозможно при присутствии Духа Святого прыгать и стоять на ушах. Или же хлопать в ладоши. Когда Дух Божий начинает пребывать, люди просто падают ниц и молчат, и трепещут. А иногда просто становятся как мертвые. Я стал как мертвый, когда только голос услышал. А тут они говорят: Дух Святой здесь, и скачут, как лошади. Какой Дух Святой? Если Дух Святой будет здесь, ты не будешь скакать, ты упадешь или будешь трепетать, и будешь благоговеть. Я не против прыгать, как упитанный телец, но только не в храме. Давид, если и танцевал, он в храме никогда не позволял себе этих вещей. Он шел, танцевал, когда шел к храму. Но когда он приходил в храм, он благоговел и трепетал. Там было благоговение, там стояли стражи. Там нельзя было прыгать. А здесь он лился весь потом или она, непонятно, что происходит. Какая музыка играет. Нет, как только там что-то чуждое произойдет, смерть. Моментальная смерть. Почему не происходит смертей? Гомосексуалисты, лесбиянки, мужеложники, блудники, воры, клятвопреступники. В группах прославления прославляют Бога, в хорах. Я не говорю сейчас о харизматических служениях, я говорю вообще о всех служениях. Не подумайте, что я протягиваю харизматию. Харизма – это практика даров Духа, и я харизмат, в высшем смысле слова. И харизма проявляется во всех служениях, где люди дают действие Духу Божьему. Оно может проявиться у методистов, у пресвитериан, у баптистов, у пятидесятников, а также и у тех, которые называют себя харизматами. Есть истинные харизматы, есть ложные пятидесятники, ложные баптисты. Истинный баптист никогда не будет выступать против истинного харизмата, истинного пятидесятника. Никогда. Наоборот, он скажет: это мой брат. Это тоже мое, эта доктрина тоже моя. И баптизма моя, и пятидесятница моя. Это все мое. То есть здесь Дух Святой показывает, что эти люди, которые не приносили правильно десятины приношений, они не смогут потом это делать. Бог уничтожит здесь все те народы, которые неправильно приносили. А невежествующие народы, которые еще не знали Бога, произойдет великая евангелизация, и им будет подать дано. Они будут обложены податью, потому что Есфирь приносила царю то, что нужно было. Есфирь полностью удовлетворила царя. Она не только ему десятину принесла, она ему отдала саму себя всю. И отдала так, как он хотел. Не только десятую часть, а все отдала. Вы знаете, когда первая церковь основывалась, люди не приносили десятин. О них даже разговора не было в Новом Завете. Десятину нужно платить или не нужно? В первой церкви люди считали, что они должны платить не десятину, а отдавать все, 100%, до конца. И поэтому все приносили все, что имели к ногам апостолов. Так начиналось служение Богу. Вот такой была Есфирь, вот такой будет церковь. Да, конечно, Бог говорит: принеси десятую часть. Он не говорит: отдай все. Но в этой десятой части посвяти себя всего. И когда Бог потребует тебя и скажет: давай, то ты в это время давай. Иди. Когда Бог требует десятой части, люди радуются, что не могут. Это привилегия. Это просто привилегия отдать полную десятину или же сверхдесятину. Это только привилегия. Это не бремя, это не иго. Это привилегия. И Бог берет ее только у своих и только на святой земле. Он не говорил Иакову, что ты должен давать мне десятину в Месопотамии. Да Иаков и сам знал об этом. Иаков был нарушитель. Он не приносил десятины и был нарушителем. И когда встретился с Богом, испугался. Страх Божий нашел на него, и он восстановил нарушенную заповедь. Он сказал: «Если ты возвратишь меня назад, я буду тебе приносить десятины». Это говорил о том, что он раньше их не приносил, а знал, что надо приносить, и знал, где надо приносить. Он не говорил: «Я там буду приносить». «Если ты возвратишь меня в мире, и я в мире возвращусь, то этот камень будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, мне даруешь, я принесу тебе десятую часть». Знал хитрый обманщик, что делал. Таково его имя на тот момент. Нераспятая душа, пока Бог не коснулся его бедра, и он стал Израилем, славой Божию, победителем. Видите, даже в одном человеке этот Аман-Вугиянин жил. Но Яков в духе своем увидел и восстановил с Богом завет. Это есть обет он дал Богу. Обет по заповеди, нарушенной заповеди. «Я буду делать то, чего раньше не делал. Я каюсь. Крал, больше не буду красть. Воры Царство Божие не наследуют, а вы крадете у меня, говорит Господь». И поэтому тысячелетнее царство будет как раз для этих людей. И царство вечное, в которое они уже сейчас вошли. Вот эти люди, которые сейчас в царстве, на них в тысячелетнем царстве царствовать будут. Не все воскреснут святые, когда ноги его ступят на Елеонскую гору. Не все. Давайте посмотрим, 60 глава, что Дух Святой говорит о Есфире, церкви, о своей невесте, избранной части. Здесь не говорится о всем Израиле, а только об Иерусалиме. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава твоя взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава его явится над тобою. И придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе сыновья твои издалека, идут и дочерей твоих на руках несут». Здесь говорится о том, что Бог сделает нас плодовитыми. «Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое». Вы чувствуете, когда вы видите дела Божии, вы начинаете трепетать, а не прыгать или сигать, как говорят. Я не знаю, на каком это языке сигать. Прыгать. «Затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Вот здесь как раз богатство моря. Я понимаю образно богатство моря, то есть мертвое море, это богатство Израиля. Но здесь говорится не об этом богатстве, хотя некоторые теологи говорят, как пророк мог это видеть? Пророку не надо, как он мог видеть. Бог знает, что он называет богатством. Бог в один день может сделать экологический и водный баланс на планете своим словом. Люди испортили землю, но когда он придет на тысячелетнее царство, радиация прекратится. Воды все станут здоровыми. Вся природа станет здоровой, отравления нигде не будет. Одним своим присутствием здесь он осветит и оздоровит все. Земля будет исцелена точно так же, как Бог прикасается к человеку и болезнь покидает, его ноги станут на горе Елеонской, и земля исцелеет в одно мгновение. И все сегодня попытки политиков экологически оздоровить землю, миллиарды вложить на утилизацию химического и атомного оружия, нужно миллиарды, чтобы его сейчас как-то куда-то убрать. Все подземные воды засорены, загрязнены. Люди болеют, 90% болезней из-за воды, грязной, испорченной воды. Они бурят скважины, но и там вода испорчена. Потому что атом, радиация, химия, все пошло туда. Люди создали это оружие, а теперь не знают, что с ним делать. Но когда Иисус станет на гору Елеонскую, это будет прикосновение к земле Царя царей, Господа господствующих. И она станет здоровой. Поэтому вы представляете, что мы можем приходить в любое место, и вода будет здоровой. Или же пить нездоровую воду, и она будет здоровой для вас. Закон Духа жизни будет вашим фильтром. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Нельзя мясо с молоком есть. Почему это нельзя? Ешьте мясо с молоком и благодарите Бога. Сегодня много таких горе-богословов, которые называют себя богословами. Я вам расскажу, как правильно питаться. Если вы будете правильно ходить пред Богом, вы будете знать, как питаться для насыщения, а не для пресыщения. Достояние народов придет тебе. Богатство моря – это как раз острова морские. Он наложил подать на острова морские. Богатство моря придет. Достояние народов придет тебе. Множество верблюдов покроет тебя. Драмадеры из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны непоиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака и как голуби к голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли парсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их во имя Господа, Бога твоего и святого Израилева, потому что он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, это то же, что мы читали у Захарии, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Те люди, которые не хотят приносить десятины приношений, отказываются от этого постановления, написано «совершенно истребятся». Воры Царство Божие не наследуют. «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих, все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева», то есть горою Святого Израилева. «Вместо того, что ты была, ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя. Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов и груди царские сосать будешь. И узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо. И поставлю правителями твоими мир, и надзирателями твоими правду». То есть это настолько прекрасная глава, я бы продолжал ее читать дальше и дальше. Но хочу прочитать несколько слов из 61 главы. Здесь это же говорится. Но здесь это связывается с благовестием. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. Это уже однажды произошло. Иисус пришел в храм, открыл книгу пророка Исаии, прочитал именно это место, «Дух Господа Бога моего на мне», и сказал, «Исполнилось Писание, слышанное вами, и оно еще раз исполнится в глобальном масштабе для всей земли, когда ноги его коснутся земли Илионской. И тогда сотни тысяч святых под помазанием Духа Святого, потому что Христос – это глава, и тело церкви, тело, церковь начнет благовествовать. Это будет сильнейшая евангелизация, и тогда придет конец». Только после тысячелетнего царства, когда все народы услышат о Христе в такой силе, когда земля будет исцелена, когда дни народа моего будут как дни дерева, люди не будут умирать 70 и 80 лет и не будут дряхлыми стариками, они будут жить 70, 700, 800 лет, 900 лет и будут умирать спокойно, без болезни. Болезни не будет в тысячелетнем царстве. Волк не будет нападать на овцу. Ребенок будет играть со змеёю. Не будет зла на всей земле моей. Земля будет исцелена. Бог покажет людям, и всем политикам, и всем религиозным людям, что могло бы быть на протяжении этих тысячелетий. Сколько людей могло бы спастись. Что мы могли бы построить во славу Господа. Не Вавилонскую башню, конечно, а храм. Его храм. И поэтому Дух Святой сегодня показывает нам, как будет величественно слово. Он показывает, что все это величие мы можем прочитать в книге дневных записей. Все пишется, история церкви, деяния апостолов, это книга записей. Послания апостолов, откровения, это книга дневных записей, действия царей медийских и персидских, то есть царей, восходящих от восхода солнечного, вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Сегодня уже вы можете брать это достояние народов, если вы поймете смысл сказанного, и если вы сидите на небесах, Бог будет давать вам мудрость. Как я сказал, не обязательно мы будем пользоваться теми методами, для оборота, чтобы увеличить и проповедовать Царство Небесное и увеличить средства. Бог может в любой момент восполнить наши средства, как Он делал это, когда Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Это лето продолжается. Это лето приходит к концу. И в этом конце произойдет очень удивительное. И мы с вами уже вошли в эту зону. Как я вам сказал, сегодня политики самого высшего ранга сообщают, что мы вошли в новый порядок, что земляне вступили в эру и в эпоху нового порядка, о котором так долго таили иллюминаты, а церковь тоже не рассказывала о нем. Но это ложный порядок. Действительно, земля вступила в новый порядок, потому что родился младенец мужеского пола, и началось движение внутри церкви, и началось уничтожение. Жена кричит от боли ему к рождению. Но все это скоро закончится. Это долго не будет длиться. Скоро все закончится, и поэтому потерпите еще немного. Потерпите святых, проклинающих вас. Прощайте и еще раз прощайте. Старший брат Аркадий, пожалуйста, ответьте на вопрос. Люди, которые будут жить во время тысячелетнего царства, они будут только спасены или же войдут в число невесты? В число невесты люди могут войти в любом периоде времени. То есть они могут быть и спасены, но они могут быть и невестой, если они достигнут или придут в меру возраста совершенного, достигнут той полноты. А для того, чтобы достигнуть этой полноты, каждому человеку во времени уделяется возможность платить цену, потому что духовное совершенство не связано с платой цены. Когда мы платим цену, этим самым мы умираем, идем на крест. Это и есть убийство или вражда с Аманом Вугиянином, амаликитянином, который пытается нападать на слабых, отставших, пока дух еще слаб, пока он еще во младенчестве, он пытается его уничтожить. Поэтому люди будут все время присоединяться к невесте, потому что Бог обетование свое дал независимо от времени. Они действуют во времени, но в то же время независимы. Ведь в невесту вошли люди, которые жили до нас, которые живут сейчас и которые будут жить после нас. Несмотря на то, что у Бога есть вехи во времени, когда Он восхитит людей, но и тогда, когда Он придет, людям опять будет дарована возможность, тем людям, которые никогда не слышали о Христе. Если Бог этого не сделает, тогда Он был бы несправедлив. Они скажут: «Господи, почему мы не можем?» Вы скажете: «Но ведь есть такое, что многие цари и праведники желали войти и видеть этот день, который мы видим и не видели, но однако эти многие цари и праведники войдут в категорию друзей Божиих». И это сложно, быть может, нам понять, но друг и невеста настолько близки к жениху, друг царя. Вот Иоанн о себе сказал, что он друг, то есть люди Старого Завета, им была дана возможность тоже приблизиться и занять высокий ранг. Это лоно названо не лоном невесты, а лоном Авраама, друга Божия. Здесь показывается, что можно быть на уровне Авраама, друга Божия. То есть и лоно это так названо, то есть место, лоно это место. Место, где будут все праведные и святые. До того времени, пока Бог не перенесет это лоно на новое небо и новую землю. Новое небо и новая земля – это будут эта же земля, на которой мы сейчас живем. Только она сгорит. И после того, когда она сгорит, Он создаст новое небо и новую землю из этого же состава. Это тело истлеет, и из этого же состава Бог создаст новое тело. У Бога ничто не выбывает. Он не выбросит это никуда. Он просто его очистит таким путем и создаст. Потому что многие святые изменятся во мгновение ока. Так что и во время тысячелетнего царства те люди, которые не слышали об истине, будет дана возможность. А те люди, которые слышали и проигнорировали, то им уже и здесь возможности может быть не дано. Если они пропустили свое условленное время, то уже не дано. Как можно определить, дана возможность или не дана? Когда не дана возможность, и они пропустили время, они не понимают. У них нет понимания просто. Они презирают святыню, они не принимают ее, они возмущаются против нее. А если у вас есть желание войти в эту категорию, и желание платить цену, вы не знаете как, у вас не получается, то, как вы слышали, молитесь и кричите к Богу, и Он освободит вас. Умирайте, провозглашайте, говорите о себе то, что у вас говорит Слово Божие, а не то, что говорят люди, и не то, что говорит сатана, ваш разум. Брат Аркадий, объясните о рыбе, что она символизирует из предыдущей проповеди. Рыба символизирует двойное помазание гораздо больше, чем из земли, потому что все было создано из воды и водою. То есть мы говорили о том, что Христос своим ученикам, для того, чтобы вопрос был ясен для тех слушателей, которые не знают, о чем идет речь и по какому поводу этот вопрос задается. Почему Иисус все время угощал своих учеников рыбой? Почему Он никогда не угостил их откормленным теленком или агнцем, овцой? Он что, был беден? Почему Он всегда их кормил рыбой? Так и говорят теологи, Он был беден, и поэтому Он угощал их рыбой. Но Он воскрес, и даже по воскресении Своем, Он же уже обладал богатствами. Он сказал, все овцы мои, весь скот на лугах. Почему Он опять им рыбу приготовил? Печеную рыбу. То есть Слово Божие говорит, причина, что последнее излияние и последняя пища, которая будет предлагаться людям, она будет иного порядка. Она не из земли будет, она из воды. Земля тоже произведение Божие, земля тоже рождала жизнь, да произведет земля жизнь. Животные произошли из земли, и мы видим там, Давид по куску мяса жареному всем раздал, Соломон тоже это делал, Илья тоже питался не рыбой, не рыбу ему приносил ворон, а кусок мяса. То есть жертвенное животное, все прекрасно, все хорошо, но рыба превосходит и является прообразом, почему Христос все время с рыбой имел дело и давал рыбу. То есть последнее излияние Духа Святого будет более мощным. Речь идет о воде, не о земле, а о воде. Земля – это тоже закон посева и жатвы, оттуда тоже что-то приходит, но то помазание, которое сегодня, оно дается как рыба. Прообраз рыбы – это двойное, все произошло из воды и водою. Вода, которую я дам, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Мы видим, что последние урожаи были уже сняты не с земли, а из моря. Сети уже забрасываются в море. Не сеют здесь на земле и жнут жатву, а притчи говорят и о сеянии на земле, и о рыбной ловле в море. Когда сети были заброшены, вытащили рыбу, хорошую собрали, а худую выбросили вон, написано. Вот, так что рыба символизирует новое, свежее, двойное помазание. То есть пища будет совершенно иного порядка, нежели она была в Старом Завете. Поэтому там она была, вот, ну, откормлена теленок, там козленка закололи. А здесь рыбу спекли, не по бедности. Это просто символ. Так, у меня вопросы закончены.